Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
Сегодня 10 апреля. Католическая церковь чтит память святой Магдалены из Каноссы, основательницы женской монашеской конгрегации «Дочери Милосердия». Будущая святая родилась в 1774 году в городе Верона. В 1791 году она поступила в женский кармелитский монастырь, но через некоторое время она покинула его, решив, что это не ее призвание. В 1888 году она начинает заниматься активной благотворительной деятельностью в Вероне, одновременно основывая женскую монашескую конгрегацию «Дочери Милосердия», которая стала помогать ей в делах благотворительности. К лику блаженных причислена папой Пием XII в 1941 году. Папа Иоанн Павел II канонизировал блаженную Магдалену в октябре 1988 года. Подвергся гонениям священник Розенбах Яков. Он окончил семинарию в Саратове, учился в академии в Санкт-Петербурге, служил в Ямбурге под Екатеринославлем, а также в Украине. Арестован в 1929 году, до 1933 года был в лагере на Соловках, расстрелян 10 апреля 1938 года. «Владыка, избавь меня от зла». Новости из Ватикана по-русски.
Вечером 9 апреля Папа Франциск принял на частной аудиенции в доме Святой Марфы короля Великобритании Карла III и королеву Камиллу в день 20-й годовщины их свадьбы и в 4-ю годовщину смерти герцога Эдинбургского короля Филиппа. Визит состоялся в рамках официальной поездки британских монархов в Италию с 7 по 10 апреля. В эти дни они также встретились с президентом Итальянской республики Серджо Маттареллой, премьер-министром Джорджией Мелони, а Карл III выступил перед обеими палатами парламента в Монте-Читорио. Встреча с папой прошла в доме Святой Марфы, где Святейший Отец продолжает курс реабилитации после болезни. В ходе аудиенции стороны обменялись добрыми пожеланиями. Папа Франциск поздравил их величество с годовщиной брака и, в свою очередь, принял пожелание скорейшего выздоровления от короля, сообщила пресс-служба Святейшего Престола. Епископ Рима также пожелал монарху здоровья. В марте Карл был госпитализирован из-за побочных эффектов терапии, назначенной для лечения онкологического заболевания. Папа и Карл III уже встречались в Ватикане в 2017 году. В 2019, будучи принцем Уэльским, Карл присутствовал на канонизации кардинала Джона Генри Ньюмана и опубликовал статью в «L'Osservatore Romano», назвав это событие поводом для радости не только в Великобритании и не только для католиков, но и для всех, кто ценит вдохновившие его ценности. Папа выразил глубокую скорбь в связи с трагедией в столице Доминиканской Республики. В ночь на 8 апреля во время концерта в клубе в Санто-Доминго обрушилась крыша. Катастрофа унесла жизни как минимум 184 человек. Свыше 250 пострадали. В стране объявлен трехдневный траур. В телеграмме соболезнований на имя архиепископа Санто-Доминго папа выражает духовную близость всем пострадавшим и молится о вечном упокоении для погибших, говорится в телеграмме за подписью госсекретаря кардинала Паролина. Епископ Рима выражает искренние соболезнования семьям погибших, желает скорейшего выздоровления раненым и призывает к продолжению усилий по оказанию помощи. В знак надежды на воскресшего Господа Святейший Отец преподает всем по ходатайству Пресвятой Богородицы утешительное апостольское благословение. Управление по надзору и финансовой информации опубликовало ежегодный отчет с данными за 2024 год. Из него следует, что это учреждение Ватикана и Святейшего Престола активно содействует укреплению системы, направленной на предотвращение отмывания денег, финансирование терроризма и распространение оружия массового поражения. На протяжении 2024 года управление получило 79 докладов о подозрительной финансовой деятельности, что на 24 доклада меньше, чем в предыдущем году. 73 доклада поступили от самих ведомств, находящихся под надзором управления. В документе отмечается рост внутреннего и международного сотрудничества, 44 случая обмена финансовой информацией, что на 12 больше, чем в предыдущем году, и успех превентивных мер. В 2024 году были заблокированы 2 транзакции и 2 счета. В отчете Управления по надзору и финансовой информации особое внимание уделяется так называемому географическому риску. Он является решающим для финансовой юрисдикции, направленной исключительно на миссию Церкви в мире и в особенности в регионах, где высока потребность в церковном присутствии. Но и в том, что касается географического риска, отчет подтверждает отсутствие критических моментов. Ни один из докладов о подозрительной финансовой деятельности не оказался на столе у главного прокурора. В ежегодном отчете отражены и результаты контроля со стороны Manivel. Европейский комитет констатировал соответствие ватиканской юрисдикции его стандартам. В 2024 году Управление по надзору и финансовой информации осуществляло постоянный и систематический контроль над Институтом религиозных дел. По итогам этой работы глава управления Кармело Барбагалло опубликовал в качестве предисловия к отчету письмо президента, в котором отдельно упоминает о позитивных результатах, достигнутых Институтом религиозных дел в подтверждение его стабильности и хорошей организации. В своем письме Барбагалло также акцентирует внимание на двух аспектах работы управления. С одной стороны, на его способность отслеживать деньги, происходящие от преступной деятельности, и с другой – помогать ватиканским юрлицам в предотвращении феноменов отмывания денег, полученных преступным путем. Зал печати Ватикана опубликовал текст катехизического наставления Папы Франциска, подготовленного для общей аудиенции 9 апреля. Оно сосредоточено на евангельской сцене, в которой некий богач обращается к Иисусу с вопросом о вечной жизни. На этот раз Евангелие не называет имени собеседника Христа. Перед ним просто некто, кто с детства исполняет заповеди, но избегает главного шага. В центре повествования поиск, который не увенчался открытием смысла. Даже самая великолепная ладья с прекрасной командой не отплывет, если не снимется с якоря, подчеркивает папа. Этот человек построил себе роскошный корабль, но так и остался в порту. По словам евангелиста, богач на коленях спрашивает Иисуса, что нужно сделать, чтобы наследовать жизнь вечную. Однако в его логике вера – это система заслуг, а не пространство любви. Он мыслит о вечной жизни как о награде за благие усилия и порядочность, не зная слова «безвозмездность», отмечает Святейший Отец. Но Господь смотрит в глубину, не на поверхность добродетели, а в само сердце, различая внутреннюю нужду. Его взгляд не осуждающий, а любящий. Иисус видит уязвимость, которую невозможно скрыть, и подлинное желание быть любимыми. Он смотрит так на каждого. Евангелист Марк подчеркивает, прежде чем призвать, Господь являет человеку свою любовь, безвозмездный дар, никак не зависящий от заслуг или от прекрасного резюме. Настоящее счастье приходит, когда понимаешь, что тебя любят таким, какой ты есть, не ставя условий, подчеркивает папа. Это касается и отношений между людьми. Пока мы стараемся купить или выпросить любовь, сердце остается в смятении и грусти. Предложение Иисуса радикально. Он зовет к перемене образа жизни и отношения к Богу. Внутри каждого человека зияет болезненная пустота, желание быть любимым. И она парадоксально восполняется не накоплением, а щедростью к бедным, не удержанием, а освобождением сердца от бремени. Следовать за Христом значит выйти из одиночества. В противном случае человек остается безымянным некто. Только в диалоге с возлюбившим нас Господом мы слышим собственное имя. Возможно, именно из-за культуры индивидуализма и самодостаточности в современном мире столько боли, ведь нас больше никто не зовет по имени, по-настоящему, с любовью, отмечает папа. Евангелие завершает сцену горькой констатацией. Богатый человек не принял приглашения, его корабль не смог поднять якорь и остался в гавани печали. Порой нам кажется, что мы держим в руках богатство, но на деле это лишь тяжелый груз, мешающий двигаться, подчеркивает Святейший Отец и призывает верующих. Сестры и братья, доверим сердцу Иисуса всех опечаленных и неуверенных людей, дабы они могли ощутить любящий взгляд Господа, который с нежностью смотрит в глубину наших сердец. Страница истории русского католического апостолата. Воспоминания римской монахини. Глава 6. Новая монашеская жизнь в Риме. В октябре 1957 года мы съехались в Риме. Нас было четверо. Поместили нас временно на улице Фламинио Понцио, поблизости от церкви Святого Саввы, не так далеко от Русикума. Мы ездили туда на божественную литургию и получали некоторые разъяснения касательно восточного обряда от отца Антония Карена. Наш маленький кирпично-красный домик-монастырь еще не был совсем готов, и мы ждали. Так как нас попросили познакомиться с итальянской кухней, надо было помогать на кухне целое утро. Лично для меня это было утомительно. Но скоро это испытание кончилось, и мы переехали в наш новый монастырек. Говорят, что всякое начало трудно. Труд на земле, заросший, запущенный, нельзя описать. В течение 10 лет невозможно было понять, что с нами будет. Первые годы нас поддерживал и укреплял духовно раб Божий, Царство ему небесное, отец Феофил Горачик. Он был человеком необычайной доброты, веры, вежливости, кротости, молчание, терпение. Он был прежде всего славянином, человеком духовной жизни, но простым. Не прошло и 2 лет, как отец Феофил был заменен другим священником, который приходил время от времени по поручению конгрегации. Отец Феофил 3 раза стоял под расстрелом. Его пытали как шпиона и били по голове, отчего он впоследствии переносил сильные головные боли. Во время войны он отправился в Россию из Польши, где крестил так много, что у него болели руки. Так рассказывал нам на панихиде отец Москалик, который сказал: «Отец Феофил получил за это свое вознаграждение». Конечно, отец Феофил передавал другим свое духовное богатство явным образом. У него была не только славянская душа, он был чех, но и особо одаренная Божьим духом проникновенная натура. Из-за болезни отец Феофил находился у немецких преподобных сестер на курорте Вилдбад-Айнот. Он был духовником дома и помогал всем в округе. Его ценили и уважали как доброго истинного пастыря, как сообщила мне преподобная настоятельница сестра Мария Эмма. Он и эти добрые сестры делали много добра для России. Несмотря на всевозможные перенесенные им жизненные невзгоды и шаткое здоровье, он прожил 71 год. Во время пребывания отца Феофила в Австрии в течение около 20 лет я не забывала его поздравлять с днем его ангела. Но он писал очень редко и только тогда, когда это было необходимо. Я же никогда не забывала благодарить его за такое великое и доброе дело — устройство нам приюта, дома, где с нами под одной крышей живет наш предобрый, премилостивый Бог и Спаситель Иисус Христос. Помещаю хотя бы несколько писем раба Божия, отца Феофила. Досточтимая Мать Архангела, в день вашего ангела буду молиться, чтобы вы преуспевали во всех добродетелях, и чтобы ваши молитвы и ваши жертвы были полезны для всех христиан и всего человечества. Благодарю Бога за то, что Он призвал вас к монашеской жизни, и за то, что вы беспрерывно отвечаете внушениям Святого Духа. Ваш, о Господе, отец Феофил Горачек, 31 октября 69 года. Досточтимая Мать Архангела, я был очень рад получить ваше последнее письмо больше месяца тому назад. Надеюсь, что вы еще в Риме и не собираетесь скоро уехать на родину. Ваши письма были для меня утешением. Поздравляю вас с вашим завтрашним праздником и буду молиться, чтобы все архангелы и ангелы были вашими спутниками и чтобы вас охраняли, как им заповедал Господь. Яко ангелам своим заповесть о тебе — сохраните тебя во всех путях твоих. На руках возьмут тебя, да никогда приткнешь и о камень ногу твою. Прошу передать мои самые искренние приветы и пожелания матери-настоятельнице и всем сестрам, и прошу ваших святых молитв. Уважающий вас отец Феофил, Вилдбад, 7 ноября 68 года. Глубокоуважаемая Мать Архангела, хотя воля Божья для нас иногда непонятна и трудна, но мы, христиане, знаем, что все, что Бог от нас хочет, только для нашего блага. Как молимся в тропаре, глубиной мудрости человеколюбно все строяй и полезное всем подавай. Мудрость и любовь Божья превосходят наш ограниченный разум. Молюсь о вас и ваших родных, и прошу вас, помолитесь иногда тоже обо мне. Ваш, о Господи, отец Феофил Горачек.
Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!